Сегодня один из центральных текстов Священного Писания, Новозаветнего Откровения, послание филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стихи. Послание филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стихи. Здесь написано такое слово. «Ибо вас должны быть те же, в синодальной Библии, чувствования, образ мыслей, какие были во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь. Братья и сестры, наверное, этот текст уже у нас на слуху, потому что неоднократно обращаемся к нему, но не будет лишним еще раз повторить и подчеркнуть особую значимость текста из 2 главы, с 5 по 11 стихи, брат и сестра, это один из центральных текстов, ранних текстов, которые выражают непостижимую мысль о том, что Иисус из Назарета есть никто иной, как Господь славы. Это удивительная песня. Дело в том, что в греческом тексте совершенно очевидно определенный ритм, заложенный в этом тексте. Определенный ритм, что указывает на то, что это своего рода песня, стихотворная форма, которая начинается словами «Он, будучи образом Божиим». Почему апостол Павел цитирует вот этот гимн Христу, как его иногда называют? Вспоминаем начало 2 главы. Апостол Павел говорит: «Братья и сестры, у вас уже многое есть. Есть утешение во Христе, есть отрада любви, есть общение в Духе Святом, есть какое-то милосердие и сострадательность. Не останавливайтесь на достигнутом. Простирайтесь вперед, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, будьте единодушны, единомысленны, и в пример, как образец того, как должны мыслить и поступать верующие в Филиппах, апостол воспевает эту чудесную песню, которая не может не вызывать чувство изумления, потому что Павел, еврей от евреев, как он себя характеризует в этом послании по учению фарисей, пишет нечто такое, что с трудом воспринималось его соотечественниками, если не сказать больше. Если не сказать больше. Вас должен быть тот же самый образ мысли. Вы должны мыслить так, как это было в Иисусе Христе. И в этой песне есть три стадии. на которую я хочу обратить внимание. Первая стадия – это стадия предсуществования. Смотрите, здесь интересная мысль о том, что он был. До своего воплощения был. Так? И вот кем он был, сейчас обратим на это внимание. Но вторая стадия – это стадия уничижения. Он был образом Божиим, он стал образом, принял образ раба. Образ Божий, равный Богу. Вторая стадия – это стадия уничижения, когда он принял образ раба, по виду стал как человек. Смирил себя до смерти, причем смерти на кресте. И третья стадия – это стадия превозношения. Когда Бог превознес его, короновал сына и дал ему имя выше всякого имени. А вот теперь чуть подробнее остановимся на каждой из них. Братья и сестры, мы невольно, читая этот текст, возвращаемся к вопросу, кто, кем был Иисус из Назарета. И читая Евангелие, мы знаем о том, мы слышим, с каким трудом ученики гадательно пытаются ответить на вопрос, кто это? Вот после некоторого времени в Кесарии Филипповой приходится сдавать экзамен. За кого люди почитают? Хорошо, за пророка. Неплохо. Ну, а вы за кого почитаете меня? Петр, ты Христос. Слава Богу. Слава Богу. Но в этом ответе Петра есть некоторая недосказанность, которая остается тайной для учеников до момента его воскресения. Потому что только через воскресение из мертвых он открылся для нас, напишет Павел, Сыном Божиим. Петр в день Пятидесятницы напишет, твердо знай весь дом Израилев, что Бог ныне соделал сего Иисуса Господом и Христом. Да, Он Христос, Он Мессия, но Он больше. И если вы хотите знать, когда, где, в каких условиях зарождается понимание об Иисусе Христе больше, чем человеке, брат и сестра, читай послание филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стихи. Потому что, когда Павел пишет, предположительно, в середине 50-х годов, послание филиппийцам, он, еврей от евреев, по учению фарисей, пишет о предсуществовании Сына. Мессия, в понимании еврея, никогда не связывался с тем, что он где-то существует прежде. Нет, это человек, величественный человек, могущественный человек, но человек. Но Павел, воспитанный в иудейской традиции, впитавший эту традицию с молоком матери в середине 50-х годов, пишет в послании филиппийцам о предсуществовании Сына. Та же мысль в послании Галатам. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Что это был за статус Сына? Какой это был статус до Его воплощения? Он обладал... И вот слово здесь, которое в русском в русской Библии переведено как образ, означает, что он, вернее так, он обладал тем, что делало его равным Богу. Я еще раз хочу повторить эту мысль. Для иудея, воспитанного в строгой монотеистической религии, что это значит? Нет иного Бога. Нет иного Бога, кроме единого. Павел пишет, что Сын до воплощения, до своего воплощения в славе Отца имел статус равный Богу. Равный Богу. И в синодальном переводе дословно переводится то, что трудно понимать нам. Что это за хищение? О каком хищении идет речь? Речь идет о следующем, что Сын, будучи равен Богу, не считал необходимым отстаивать этот статус, держаться, ухватиться за этот статус, или же выхватить у Отца это право. Нет. Нет. Он обладал этим статусом. И равенство с Отцом не воспринимал как нечто такое, за что он должен был цепляться, что он должен был отстаивать. Да? То есть, входя в соперничество с Отцом, нет. Вместо этого, вместо того, чтобы, знаете, любой ценой сохранить этот статус, сохранить образ Божий, вместо этого Сын уничижил себя самого. И вот здесь вторая стадия уничижения Сына, который принял на себя образ раба. И здесь Павел сразу употребляет категорию, которая низводит Сына из заоблачной высоты на самую низкую ступень, возможную ступень, которую можно себе было представить, на самый низкий уровень социального положения в древнем мире. Это положение раба. Это положение того, который не принадлежал сам себе, у которого не было абсолютно никаких прав, потому что раб воспринимался как вещь в древнем мире. Но это его добровольное смирение. Вот возвращаемся к слову «смиренномудрие». Павел употребляет в третьем стихе это выражение. Вот вам пример смиренномудрия Сына. Когда он добровольно слагает свои полномочия и добровольно воспринимает ограничения, которые связаны с его воплощением. Что это значит? У Марка есть сложный текст, который мы не всегда знаем, как толковать, потому что Иисус, воплощенное Слово, говорит: «А дне же и часе том не знают ни ангелы». Так, это понятно. Но каким образом Сын об этом не знает? Это загадка. Это загадка. Отгадка заключается в том, что воплощение Сына означает Его добровольное согласие на ограничения, связанные с воплощением, брат и сестра. Я знаю, что не всегда мы понимаем до конца, что это значит, слово стало плотью. Потому что Он не просто казался человеком, Он стал человеком. Он стал человеком. И когда в пустыне Он слышит голос, ну-ка, если ты Сын Божий, бери скорее инициативу в свои руки, начни печь хлеба из камней. Ты же можешь. И вот мы не всегда отдаем себе отчет, что на самом деле Сын не мог ничего делать, если не увидит Отца Творящего. Подумайте об этом, братья и сестры. Потому что иногда мы читаем евангельские тексты, воспринимая Иисуса, который все знает, все может. Воплощение Сына означает Его добровольное согласие на ограничения, которые связаны с этим. Потому что Иисус не просто казался человеком, Он был таковым. Он был человеком, которого осязали руки и так далее. Причем речь идет о крайней степени, повторяюсь, о крайней степени уничижения, когда Сын смирил Себя даже до смерти и смерти крестной. И вот это то, что нам невозможно с вами понять, вместить в свой ограниченный разум. Почему я так говорю? Ну, когда человек ограничен, когда у него нет возможности избавить себя от чаши сей, это понятно. Но когда речь идет о том, который мог бы умолить отца своего. Вот это состояние, когда, если когда-нибудь в жизни вам и мне придется пережить состояние безграничной власти, безграничных возможностей, потому что отец всегда слышит меня. Вот этот добровольный отказ от привилегии сына, добровольное сложение полномочий, смирение до смерти, и причем самой позорной, самой страшной смерти через распятие. И вот смирение Сына, полная покорность воле Отца, ведет Его к третьей стадии, к стадии прославления. Именно в силу того, что Сын не искал своего. Читай послание филиппийцам дальше, когда Павел с укором должен был написать «Все ищут своего». Но Сын не искал своего, не стремился удержать статус свой ценой хищения, ценой обмана, ценой интриги. Вместо этого смирил себя самого, поэтому и Бог Отец коронует Сына и дал Ему имя выше всякого имени. И в прошлое воскресенье, если вы помните, я уже обращал внимание на то, что апостол Павел черпает эту мысль в книге пророка Исаии, 45 глава, где Бог клянется своим именем. Это слово неизменно, что пред Его именем преклонится всякое колено небесных, Павел добавляет уже, небесных, земных, преисподних. 45 глава книги пророка Исаии, 23 стих. «Мною клянусь, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». И вот смотрите, что происходит. В чем отличие новозаветнего провозвестия Евангелия Христова, брат и сестра? Что тот, в которого мы ни во что ставили, отвращали от него взор свой. Павел по данному ему откровению усматривает, что Божий план спасения, что Бог праведный и спасающий грядет в лице, в личности Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. И таким образом, пророчество Захарии о том, что «се царь твой грядет к тебе, кроткий, спасающий, сидящий на ослице и молодом осле», исполняется, буквальным образом исполняется, когда Сын въезжает в Иерусалим, сидя на осленке. Смирение Сына ведет Его к славе, причем несравненной славе. И вот здесь как бы картина из этого небесного тронного зала, брат и сестра. Небесный тронный зал, когда сидящий на великом престоле древние днями, выражение из послания Даниила, сходит со своего трона, снимает корону, чтобы короновать своего сына и дать ему имя выше всякого имени. И вот вопрос, что же это за имя, которое выше всякого имени на небе, на земле и в преисподней? И братья и сестры, исследователи Писания соглашаются, что речь идет о священном имени Бога, которое запрещено было произносить вслух. Читавший книжник Тору всегда заменял это слово, чтобы не произносить имя, святое имя Бога в суе. Всегда заменял это слово при чтении Торы. До сих пор эта практика сохраняется в синагоге. И вот этим священным именем, которое переведено на наш русский язык как слово «Господь», «Господь», вот этим священным именем коронует Отец Сына, то есть возносит Сына на ту высоту, которая Ему подобает по статусу, потому что Он был равен Богу, потому что Он был образом Божиим. И теперь пред именем Иисуса преклонится всякое колено, и теперь всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос есть Господь к славе Бога Отца. Это чрезвычайно важный текст Священного Писания. И когда к вам подходят люди, которые начинают убеждать вас в обратном, читайте, вспоминайте текст из послания Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стихи, потому что там представлена самая большая высота, на которую Бог Отец превозносит Сына. И когда вас спрашивают, где вы взяли Троицу, этого нет понятия в Писании, нет в Библии. Читайте послание Филиппийцам, 2 глава. Потому что здесь, в этом тексте, закладывается основание для понимания единого Бога. Братья и сестры, христиане исповедуют единого Бога, не трех богов, но в личности Бога, в естестве Бога заключена тайна. Заключена тайна, которая открывается для нас как единство Отца и Сына и Духа Святого. Так мыслит Павел по данной ему благодати. Хочу вернуться и уточнить. Когда Павел пишет 6 стих, он, будучи образом Божиим, христианская церковь изначально исповедовала, что Сын всегда был с Отцом. Почему я так на это обращаю внимание? Потому что и в нашей среде иногда думают, что Сын имел место рождения Его было. В свое время Арий сказал фразу, за которую подвергся отлучению в IV веке. «Было, когда Его не было». Братья и сестра, христианская церковь исповедует, что Сын всегда был с Отцом. Всегда был с Отцом. Он не имел начала, после которого существовал. Сын всегда был с Отцом. Вот такой текст для нас сегодня, который заставляет нас еще раз по-новому осмыслить ту великую цену, которая была принесена ради нашего спасения. Потому что тот, который ничего не должен был нам, тот, который мог пребывать в славе Отца вечно, вместо этого добровольно сложил с себя полномочия, смирил себя до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог Отец превознес его и дал ему имя выше всякого имени, твердо зная весь дом Израилев, что Бог ныне соделал сего Иисуса Господом и Христом. Петр проповедует в день Пятидесятниц. И, брат и сестра, одна мысль для нас в качестве применения. Павел говорит верующим в Филиппах, в вас должен быть тот же самый образ мысли. Вы должны поступать точно так же, как поступал Иисус Христос. А именно, через смирение идти к возвышению. Через смирение, добровольное смирение, идти к возвышению. Вот мы найдем примеры здесь Тимофея, который не ищет своего. Эпафродита, который полагает душу свою за верующих, служа Павлу. Пример самого Павла, который имел много чем похвалиться. Вместо этого отказался от всего, чтобы познать Господа Иисуса Христа. И если ты и я, брат и сестра, задаемся вопросом, в чем мое, вашем, каждого из нас предназначение в этом мире? Апостол Павел отвечает, в вас должен быть тот же самый образ мысли. То, как мы мыслим, определяет наше поведение. Определяет то, как мы поступаем. И вот именно поэтому Писание призывает нас идти путем обновления ума, путем преображения в тот же самый образ. Смиряясь, Бог превозносит. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас в свое время, пишет Петр в своем послании. Пусть Господь благословит нас. Я хотел бы, чтобы сейчас в кратких молитвах мы воззвали к Господу, помолились Ему, возблагодарили Его за Его подвиг, за Его образец, оставленный для нас. Пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.